Хорошо, продолжаем читать Шри Чайтанья Чаритамриту, глава 5, уроки Рамананды Рая. Антилила. Сердце мое, изъеденное червями порока, я смиренно отдаю заботе милосердного лекаря Шри Чайтанья. Слава сыну матушки Шачи, Шри Кришне Чайтанье, слава, слава великодушному Нитьянанде. Поистине милость их не ведает границ. Слава Адвайте Прабху, величайшему благодетелю. Слава Сварупе Гададхаре, Рупе Санатане и всем верным спутникам Господа Гауры. Однажды к Махапрабху явился Прадьюмна Мишра и сказал, смиренно сложив руки у груди. И сказал, смиренно сложив руки у груди: Господи, я никчемный мирянин, живший без надежды на спасение, но милостью свыше я встретил Тебя и обрел подле Тебя убежище. С тех пор я все время жажду слушать о Кришне. Прошу Тебя, расскажи мне о Нем что-нибудь. «О, любезный», — ответил Махапрабху, — «я почти ничего не знаю про Кришну. А все, что знаю, я слышал от Рамананды Рая. Обратись с этой просьбой к нему». «Это хорошо, что ты жаждешь слышать о Кришне, но лучше Рамананды Рая тебе никто о нем не расскажет. Велика удача того, в ком пробудился вкус к рассказам о Кришне. Всякое дело на духовном поприще или в миру напрасное времяпровождение, если не умножает в нас стремление к тому, кто рассеивает уныние во всех направлениях». Шримад Бхагаватам 1.2.8. По слову Шри Чайтаньи, Прадьюмна отправился к Рамананде Раю, где был ласково встречен его слугою. Мишра сказал человеку, что ему нужно видеть хозяина, на что тот ответил, что нужно подождать некоторое время в гостиной. Через час Миша снова спросил человека, можно ли ему видеть хозяина и почему тот заставляет так долго себя ждать. «Хозяин занят важным делом», — ответил слуга. «Он принимает у себя двух танцовщиц. Юные красавицы поют для него и танцуют. Все трое сейчас изволят быть в саду. Девицы исполняют для моего хозяина пьесу, написанную им самолично. Ты, любезный господин, подожди еще немного. Как только хозяин освободится, я тотчас сообщу ему о тебе». Прадьюмне Мише ничего не оставалось сделать, как согласиться. Тем временем Рамананда Рай обхаживал юных дев. Он собственноручно омывал их тела и растирал душистыми маслами. Одевал в платье и обвешивал украшениями, при этом оставаясь совершенно невозмутим. Трогать женское тело для него было все одно, что трогать дерево или камень. Он видел в юных танцовщицах служанок Кришны, а себя полагал их служанкой. Неизмеримо величие спутников Махапрабху, но даже среди них Рамананда, воплотивший в себе всю суть любовных переживаний, стоит на особом счету. Он учил юных дев выражать движениями чувства, которые живописал в своих стихах и пьесах. Учил тому, как выражением глаз, бровей и губ, движением тела следовать за самопроизвольными течениями чувств, воплощать телом душевные переживания. Научив девушек языку телесного обольщения, Рамананда отправлял их танцевать перед Джаганатхом. После занятий он угощал учениц просадом и тайком с заднего двора выпроваживал их домой. Он обучал юных дев изящному ремеслу храмового танца, постичь все хитросплетения которого не может ни одно воплощенное существо. Итак, сопроводив юных дев со двора, он узнал от слуги о приходе Прадьюмны Миши и немедленно последовал в гостиную. Он приветствовал гостя поклоном и сказал смиренно: «Прости, господин, что заставил тебя ждать. Слуга сообщил мне о твоем прибытии только что. Благодарю тебя за то, что своим присутствием осветил мое жилище. Скажи, что я могу для тебя сделать?» «Я пришел просто повидаться с тобой, досточтимый Рамананда», — ответил Прадьюмна Мишра. «Просто взглянув на тебя и тем омыть свое сердце от скверны. Теперь сердце мое чистое и счастливое, я возвращаюсь домой». Попрощавшись с Раманандой, Мишра удалился. На следующий день Махапрабху справился у Прадьюмны, какие истории о Кришне поведал ему вчера Рамананда. «Мы не обмолвились ни словом о Кришне», — отвечал Прадьюмна. «Я прождал его в приемной целый час, покуда он прихорашивал юных дев и упражнялся с ними танцем». Мишра рассказал Господу подробности своего хождения к Рамананде Рая. «Чудесная история», — сказал Махапрабху. «И хотя мне не положено слышать эти вещи, ибо ум мой приходит в возбуждение от одного упоминания женского имени, я с удовольствием внимал твоему рассказу. Хоть история твоя и не подлежит огласке, я хочу, чтобы о ней услышал весь свет. Пусть все узнают о том, что Рамананда самолично умощал благовонными составами тела юных девиц. Омывал их, наряжал и украшал. Видел и трогал их запретные места. При этом оставался совершенно невозмутим, учил их выражать вожделение, будучи сам бесчувствен. Показывая страсть, он сам спокоен, как камень. Я не знаю человека, кроме Рамананды Рая, кто, трогая девушек, сам не возбуждался бы. Ему дозволена такая вольность, ибо плоть его духовна. Его душа – загадка, второго такого не было, нет и никогда не будет. Подобное поведение описано в Шри Бхагавате. Смею предположить, что оно в полной мере относится к Рамананде Рая. Кто внемлет с верой или вещает о любовных похождениях Кришны, тот исцеляется от порока сердца, избавляется от похоти, тройственного возбуждения и обретает великое умиротворение. Стяжав пресветлую, сладостную любовную преданность, такая душа вечно купается в волнах блаженства в соитии с Кришной. А дальше Махапрабху цитирует Бхагаватам 10.33.40. «Кто с верой внемлет и оглашает слово о любовных господних забавах с юными женами пастухов, тот непременно будет призван в круг доверенных служителей непорочного. Служа сокровенному промыслу Всевышнего, такая душа скоро преодолеет в себе похоть, преисполнится благоразумие и исцелится от сердечного порока». Это известный, очень известный стих из Шримад Бхагаватам. Его часто цитируют преданные, которые хотят перескочить сразу в мир сокровенных игр Кришны. Преданные, которые полагают, что достаточно самому настроиться на высшую реальность, как эта реальность нам откроется. Шридхар Махарадж в слове «Хранитель преданности» говорит, приводит такой пример: это все равно, что смотреть на чью-то семейную фотографию, вообразить себя членом этой семьи и сразу же стать членом этой семьи. Вот примерно такую аналогию он приводит, что, конечно же, ошибочно. Сколько бы мы ни смотрели на семейный портрет, на чужой семейный портрет, как бы мы себя не воображали членом той семьи, мы никогда не сможем стать членами той семьи, покуда сама семья не примет нас в свой круг. Ну вот, этот стих, он из одной из существеннейших глав Шримад-Бхагаватам, и его часто используют преданные практики сахаджи. Вот они говорят, здесь же ясно сказано, кто с верой внемлет и оглашает слово о любовных господних забавах с юными женами пастухов, тот непременно будет призван в круг доверенных служителей непорочных. То есть нам нужно просто слушать и говорить о любовных похождениях Кришны, и Кришна нас призовет. Но здесь коренится ошибка, кто с верой. Вера – это величайший дар, и вера нам дается от того, кто уже имеет веру. Веру мы не можем в себе генерировать. Мы веру можем получить от кого-то. Это как с чем-то драгоценным, с золотом или с бриллиантами. Мы сами не способны их генерировать. Мы можем получить эту ценность откуда-то. Или лучше, конечно, сказать про деньги, да? Деньги мы можем напечатать свои собственные, но эти деньги не будут иметь хождения, они будут называться фальшивыми. А если мы деньги получили, если каким-то образом у нас есть с вами деньги, то эти деньги мы получили. Мы получили их из другого источника. Украли, заработали, там, обманули кого-то. Но в любом случае эти деньги мы от кого-то получили. Если мы пытаемся сами генерировать деньги, то они будут фальшивыми. То есть они могут иметь стоимость, но только вот у нас. Вот только у нас, да. Чтобы эти деньги имели стоимость универсальную, имели возможность универсального хождения, мы должны их получить от того, кто эти деньги производит, от того, кто эти деньги генерирует. Так вот, вера – это та самая валюта, на которую мы можем обменять, с помощью которой мы можем получить любовь. Но вера нам дается из высшего источника. Сами мы не можем эту веру сгенерировать. Мы можем сказать «я верю», но это будет то же самое, что печатание собственной валюты. Она дальше наших собственных карманов никуда не уйдет. Как только мы попытаемся эту валюту использовать, как только мы пытаемся вот эту нашу самодельную веру использовать, нас сразу уличат в мошенничестве, в фальшивом монетчестве, в печатании фальшивых монет. Итак, кто с верой внемлет и оглашает слово о любовных господних забавах с юными женами пастухов, тот непременно будет призван в круг доверенных служителей непорочного. Служа сокровенному промыслу Всевышнего, такая душа скоро преодолеет себе похоть, преисполнится благоразумия и исцелится от сердечного порока. Шримад-Бхагаватам 10.33.40. Какие плоды пожинает человек, который день и ночь упивается медом сказания Кришны? Да и не в силах язык описать эти плоды, вещающие и внемлющие о Кришне, вечно свободен духом и вечно блажен телом. В служении Кришне Рамананда Рай подчиняется чувственным позывам, тело его не от мира сего, ума его не касается внешняя природа. Я с упоением слушаю про Кришну от Рамананды Рая, и если тебе хочется узнать о Кришне, ты тоже ступай к нему. Можешь сослаться на меня, скажи ему, что это я послал тебя услышать от него про Кришну. Ступай сейчас же, пока юные гости не посетили его. Продюна Миша тотчас кинулся к дому Рамананды. Когда слуга снова представил его хозяину, Рамананда учтиво поклонился и произнес: «Чем я обязан столь почтенному гостю. «Меня прислал к тебе Махапрабху», — ответил Миша. «Он сказал, что ты можешь рассказать мне о Кришне». В глазах Рамананды проступили слезы. «Махапрабху советовал тебе услышать про Кришну от меня? Тогда нам с тобой необычно повезло. Чего особенного ты хочешь узнать?» — продолжил Рамананда, когда они остались вдвоем. «Я хочу услышать то, что ты рассказывал преданным в виде Нагаре», — ответил Прадьюмна. «Я знаю, что даже Махапрабху внимал тебе. О, благодетель, даруй мне, нищему просителю, крупицу твоего богатства. Я не знаю, о чем мне нужно слушать. Не знаю, что для меня благо, что зло. Ты видишь меня насквозь. Ты знаешь, что я могу вместить в себя, а что нет. Расскажи о том, что сам считаешь нужным». И Рамананда стал говорить об Кришне, приведя душу Прадьюмны Миши в необычайное волнение. Рамананда будто беседовал сам с собой, задавал вопросы и сам же отвечал на них. Миновал полдень, близился вечер, а он все вещал и вещал без устали. Прадьюмна слушал Рамананду, потеряв, как и тот, счет времени. И только когда слуга сообщил, что на дворе уже стемнело, Рамананда Рай прервал свой сказ. Он молча поклонился гостю, и они расстались. Домой Прадьюмна возвращался, танцуя, не чувствуя земли под ногами. Дома он омылся и, поужинав наспех, отправился к Махапрабху. Припав к стопам Господа, он принялся возносить ему благодарственную молитву. «О каких подвигах Кришны поведал тебе Рамананда Рай?» — прервал его Махапрабху. «Господи, я в неоплатном долгу пред тобой», — ответил Миша дрожащим голосом. «Милостью твоею я отведал такой сладости, о которой не мог и мечтать. Я не смогу перескать того, что услышал, но, слушая его, я видел Кришну. А еще он сказал, что это не он вещает о Кришне, а его устами говоришь ты, дескать, он инструмент, из которого ты, господин, извлекаешь сладостные звуки. Ты вещаешь его устами, так ты забавляешься в здешнем мире. Внемли ему, я купался в океане сладостного блаженства, при том, что я не понимал его вещей. Мне кажется, даже боги на небесах и сам Творец не поняли бы речей Рамананды. Ты дал мне отведать невиданного нектара. Отныне я твой раб на все жизни вперед. Рамананда Рай – само воплощение скромности, сказал Махапрабху. Потому он приписывает свои слова посторонней силе. Кто удостоился благодати преданности, тот помалкивает об этом в своем сокровище. Закончил свою речь Махапрабху. О, любезный мой читатель, на примере с Прадьюмной Мишей я попытался описать личность самого удивительного из господних спутников Шри Рамананды Рая. Хотя он был вполне себе мирянином, ни одна из шести земных страстей не касалась его. Семейный человек Рамананда Рай показывал монахам пример истинного отрешения от мира. На самом деле Махапрабху подослал Рамананду, Прадьюмну Рамананде Раю, чтобы насладиться его пересказом истории о Кришне. Махапрабху, как художник, использует преданных в качестве кисточек, чтобы живописать на своем холсте игры Кришны. То была тайная страсть Чайтанья, о которой должны знать все его приверженцы. Он любил сокрушать гордыню мудрых и отрешенных с помощью неприкасаемых и худородных людей. Устами презренных он утверждал в обществе высший закон веры – дхарму. Он вещал о преданности, любви и истине устами Рамананды Рая, сам сделавшись слушателем вместе с Прадьюмной Мишкой. Устами Харидаса он говорил о величии Господнего имени, устами Санатаны о тонкостях доктрины преданности. Устами Шрирупы он вещал о любовном упоении, что царствует во Врадже. Пути Господа Чайтаньи превосходят человеческое разумение. Воистину, пути Чайтаньи превосходят человеческое разумение. Игры Чайтаньи – безбрежный океан нектара, капля которого способна затопить все три мира. О, любезный мой читатель, испейся и мед повести о Чайтаньи, Чайтаньи Чаритамриту. В ней ты найдешь все блаженство любви и познаешь истину преданности. Так вместе со своими близкими Господь предавался сладостным играм в Нилачале, исповедуя и проповедуя доктрину преданности. Я хочу поведать еще одну историю из жизни Махапрабху в Нилачале. Однажды некий брахман из Гауды написал поэму о преданности и пришел в Нилачалу, чтобы предъявить ее на суд Махапрабху. Он остановился у Бхагавана Ачарьи, с которым они были коротко знакомы много лет. Прочитав поэму, Бхагаван Ачарья похвалил ее и предложил устроить общее слушание среди приближенных Махапрабху. Вечером того же дня преданные в один голос сказали, что поэму непременно должен услышать Махапрабху. Но так повелось, что прежде чем новые стихи, песню, повесть или пьесу услышит Господь, их должен был прочесть Сварупа Дамодара. Если он одобрял сочинение, его передавали Шри Чайтанье. Махапрабху раздражался и даже гневался, если видел в тексте смешение чувств, присущих разным видам любовных отношений. В учении о преданности недопустимо перемешивать разные настроения преданности. Он не читал никаких сочинений, не прошедших предварительное суждение Сварупы Дамодара. Таково было правило, и его никто не нарушал. Потому Бхагаван Ачарья предъявил Сварупе Дамодаре поэму приятеля, сказав, что все вайшнавы ее уже прослушали, и все как один в восторге от нее. «Можно я прочитаю ее тебе, и если ты одобришь, покажи ее, пожалуйста, Махапрабху». Дослушав поэму, Сварупа заметил с сарказмом: «Замечательный у тебя получился пастушок, образованный и очень начитанный». Сварупа не принял сочинение пришлого гостя, указав ему на то, что приятель Кришны, деревенский пастушок, не может изъясняться ученым языком. Ну, получилось мистер Сашина, да? А такие вещи, они даже коробят в мирской прозе, за что я, ну, лично я не очень люблю Достоевского. У него персонажи, они очень противоречивые. Ну, например, там, персонаж, который обладает проницательностью, вдруг начинает глупо себя вести. Какой-нибудь там умный человек, да, вдруг начинает совершать поступки, которые не были бы свойственны человеку такого ума. Ну, то, что называется расабасис, смешение черт характера, или вот как здесь, смешение черт во взаимоотношениях. И вот он сарказмом отзывается о неком пастушке. Видимо, этот пастушок был героем этой пьесы. И этот пастушок, юный, с которым Кришна играет, вдруг начинает вещать языком вед, цитировать священное писание. Но это нелогично, такого быть не может. То есть он смешивает отношения мудрецов, богов ко Всевышнему, к Нараяне, и отношения пастушков к Кришне. Итак, Сварупа не принял сочинение пришлого поэта, указав ему на то, что приятель Кришны, деревенский пастушок, не может изъясняться ученым языком. Все характеры в окружении Кришны должны быть целостны. Негодно примешивать к личности несвойственные ей качества. Это основополагающее правило науки о преданности. Сваруп Дамодар так говорит: «Бхакти Сиддханта Синху Нахи Пая Пара». Океан Бхакти Сиддханта, океан науки о служении, не должен быть смешан с... Не должны быть смешаны с какими-то другими водами. Да? Все характеры в окружении Кришны должны быть целостны, негодно примешивать к личности несвойственные ей качества. Это основополагающие правила науки о преданности. Смешон поэт, не знающий правил языка, драматургии, не умеющий пользоваться метафорами, пишущий необразно и незнакомый с предметом повествования. Писать о Кришне невероятно трудно, а о Чайтане еще труднее. Живописать игры Кришны и Гуранги может лишь тот, для кого нет ничего дороже стоп Махапрабху. Кто не знал земной любви, тот напишет о ней пошлость. Читать такие сочинения – сущая пытка. Кто отведал вкус любви, тот расскажет о ней так, что слушатель утонет в блаженстве. Вот Сваруп тоже здесь говорит, что... А, здесь уже Кришнадас говорит, что человек, который не влюблялся никогда, ну что он может рассказать о любви, что он напишет? Какую-нибудь пошлость, какую-нибудь неприемлемую вещь, которую тот, кто полюбил, тот, кто любил когда-то, воспримет за пошлость, да? Воспримется, будет слушать как какую-то скукотищу. Сочинение Шри Рупы – это образец стихотворной пьесы. С самых первых строк читателя охватывает восторг и не отпускает до самого эпилога. Но Бхагаван Ачарья не услышал намек Сварупы и повторил свою просьбу показать поэму приятеля Шри Чайтанья. Три дня без устали он упрашивал Сварупу, пока тот не согласился выслушать ее еще раз из уст автора в кругу преданных. Когда преданные расселись по местам, поэт стал читать вступительный стих. Цитата из этой поэмы. «Хвала Всевышнему Чайтанье! Он принял золотистый цвет и стал душою Джаганатха с его раскрытыми, как лотосы, глазами. Он жизнь вдохнул в бездушные стихии, призвал с собою в мир капризную удачу, приказав ей облагодетельствовать всех тварей здешних». Это был пролог введения в пьесу. Преданные поддержали поэта возгласами одобрения. Но когда же восторженные оклики стихли, Сварупа поднялся и попросил автора объяснить смысл его стиха. Джаганат, начал поэт, это чудесный образ, душой которого является Чайтанья Госвами, невозмутимая и неизменная основа всего сущего. Махапрабху явился мелочалу, чтобы вдохнуть жизнь в неодушевленную материю. Это объяснение пришлось по душе всем, кроме Сварупы Дамодара, который молвил с раздражением: «Ты сам не понимаешь, какую глупость несешь и какую беду навлекаешь на себя. Тот, кто написал эти строки, не имеет веры ни в Джаганатха, ни в Чайтанью». И смысл этого стиха был тот, что был такой, что Джаганат – это бездушная полена, ну, бездушный кусок дерева, и только когда Чайтанья пришел в Нилачалу, он вдохнул жизнь, то есть Чайтанья стал душой божества Джаганатхи. А до этого Джаганат был бездушным поленом. Ну, такой вот, если утрировать, такой смысл. «Итак, ты сам не понимаешь, какую глупость несешь и какую беду навлекаешь на себя. Тот, кто написал эти строки, не имеет веры ни в Джаганатха, ни в Чайтанью. Джаганатха – не безжизненное вещество, которому требуется душа. Он не бездушен, он не тленен и не материален. А Чайтанью-то представил одухотворяющей искрой наподобие прочих живых существ, не понимая, что он не искра, а пламя. Он Всевышний, душа всех душ. За твое кощунство ты отправишься в ад. Такова неизбежная расплата за извращение истины и проповедь лжи. Кто разделяет плоть Бога и его душу, тот богохульник и должен быть наказан за свое богохульство. Тело и дух Господни не отличны друг от друга. Он сам и его образ – суть одно. Оба они сознательны и блаженны, оба единые целы. Он цитирует дальше из Курма Пураны. «Плоть и душа Господни – суть одно». Дальше он цитирует Шримад Бхагаватам 3, 9, 3 и 4. «Несравненный, неповторимый, ты суть, сознающая себя блаженство. Сиянием своего разума ты пронизываешь все сущее. Силы твои неиссякаемы и неисчислимы. Целое бытие существует в твоем сознании, и всякое движение происходит из твоего изволения. Мир есть мысль твоя, чувство и плоть, но мир этот не возымеет над тобою действия. Красота и благодатное совершенство собственно лично. Я в почтении склоняюсь пред тобою, чье очарование делает всякого рабом твоим. Ты, но не дары твои, есть высшее благо души, лишь враг себе самому не увлечется твоей красотой». Дальше Сваруп продолжает. «Кришна, исполненный великолепия и блаженства, всечарующий владыка, а ничтожная душа – прямая ему противоположность, и терпит нескончаемые страдания, будучи очарована внешним обманом. Верховный Владыка есть счастье собственнолично, сознающее свое бытие, окруженное силою знания и блаженства, тогда как частица сознания окружена неведением, что понуждает ее терпеть нескончаемые страдания. Шридхара с вами, Бхагавата Дипика, 1.7.6». Итак, Сварупа говорит, что ты совершил богохульство тем, что Чайтанью приравнял к душе или даже к сверхдуше, которая одушевляет неодушевленные предметы. То есть вот есть плоть принадлежит Пракрити. Плоть принадлежит, это, собственно, ее плоть. Это материя, это материальное вещество, которое мы с вами наблюдаем, которое мы с вами имеем в своем ощущении, в ощущении своих чувств. Это на самом деле единая плоть единой природы, Пракрити. И своими движениями, своими душевными движениями мы своими душевными колебаниями мы эту плоть дробим на стихии. Мы в этом едином веществе выделяем огонь, воздух, воду, твердь, выделяем мысли, выделяем ощущения, выделяем органы познания, выделяем органы удовольствия. И таким образом мы движениями или колебаниями своей души мы производим на свет стихии, потом эти стихии мы объединяем своими же колебаниями своего разума, и появляются предметы. Каждый предмет, который дан нам в ощущениях, это на самом деле совокупность колебаний нашей души. И когда этот поэт говорит, что Чайтанья читание одухотворяет или приводит, или формирует образ Джаганатхи, он тем самым кощунствует против Господа Чайтаньи. Господь Чайтанья своими движениями не производит предметы, как это делает душа, а все предметы находятся в нем. Он не входит в материю, тем самым создает образы, а материя в нем покоится. Это, во-первых, философская ошибка, то, что написал этот поэт, а во-вторых, это богохульство, это приравнивание Шри Чайтаньи к обычной душе.
Он еще и тем самым и концепцию Джаганата совершенно обнулил.
Он и принижает самого Джаганата. Ну, об этом Сварупа говорит, что Джаганат, он уже духовен. Его не нужно одухотворять присутствием своей души. Верховный владыка есть счастье собственно лично, сознающий свое бытие, окруженное силой знаний и блаженства, тогда как частица сознания окружена неведением, что понуждает ее терпеть нескончаемые страдания. Присутствующие признали правоту Сварупы Дамодары и признали, что приятель Бхагавана Ачарьи допустил святотатство по отношению к Чайтанье и Джаганату. Поэт потерял дар речи, испытав одновременно стыд, страх и изумление. Как гадкий утенок в лебединой стае. Но ты не унывай, продолжал Сварупа Дамодара. Все еще можно исправить. Обратись к вайшнаву, который истолкует тебе Бхагавату, и прими убежище у стоп Чайтаньи. Будь всегда рядом с теми, кто предан Чайтанье, и ты постигнешь хитросплетение любовной преданности. Твоя ученость тогда лишь будет стоить чего-то, когда ты сможешь живописать игры Кришны в его изначальном облике. Вот это еще раз говорит о том, что ученость на каком-то этапе вредит вере. Дело в том, что путь ко Всевышнему проходит несколько этапов. Самые значительные из них – это сомнение и дальше вера. С помощью сомнений Шридхар Махарадж, у него есть целая беседа, которая озаглавлена о пользе сомнений или о пользе логики. Дело в том, что сомнения нам помогают, когда мы отталкиваемся от лжи. Благодаря сомнениям, благодаря логике, путь логики – это путь ньяи, да, или как Бхагаватам описано, и Шрирам хорошо объясняет, это путь нети-нети, то есть путь отрицания не то, не то. Нети-нети означает не то, не то. Вот этот вот путь логики или путь сомнения. Мы разбираем какую-то доктрину или часть какой-то доктрины, и обнажив ложность фрагмента доктрины или целой доктрины, мы от нее отказываемся. А дальше мы получаем на вооружение еще какую-то доктрину, и разобрав, проанализировав ее, убедившись в ложности этой доктрины, мы ее тоже отвергаем. Если доктрина представляет собой нечто целостное, то определив или выявив ложную часть этой доктрины, мы можем с уверенностью сказать, что и в целом доктрина тоже ложная. Нам не обязательно всю доктрину пройти до конца, если мы обнаружили какую-то ошибку. Это такой вот путь нети-нети. Он позволяет нам отталкиваться от ложного. Но на каком-то этапе мы сталкиваемся с чем-то истинным. И там уже путь отталкивания, путь логики, сомнений не работает. Там только путь веры. То есть, когда мы ступили на когда мы соприкоснулись с истиной, то сомнения будут оскорбительны. Они не то, что не только не будут нам помогать, а они будут оскорбительны по отношению к истине. Когда мы осознали, что когда мы преисполнились доверия кому-то, когда мы осознали, что наша родная мать, она наш друг и доброжелатель, то подвергать сомнению ее мотивы – это оскорбительно. Когда мы прошли с другом в огонь и воду, когда он спасал нас тысячу раз, рискуя собственной жизнью, когда он, доверившись нам, помогал, то продолжать сомневаться в нем – это скорее оскорбительно для друга. Вот точно так же, когда мы идем к истине, мы на каком-то этапе осознаем, истина нам открывается, мы осознаем, что эта истина всеблага. А обитатели высшего мира не хотят нас эксплуатировать. А хотя бы потому, что у нас нет ничего такого, что им в их доме, в их семье было бы ценно. Поэтому им от нас ничего не нужно. А если они делают нам какое-то добро, если они являют нам свою милость, то не из корыстных соображений, а именно из милости к нам. Это очень трудно понять, поверить. Но тем не менее, когда нам это открывается, что наши учителя, вы из высшего мира, наши поводыри, они не корыстны с нами, а они бескорыстны. И продолжать сомневаться в них – это скорее оскорбительно. И вот применительно к этой истории, или применительно к истории последних дней, мы узнали о великом ученом из нашего окружения, который оставил путь преданности. А вот применительно к этой истории знание, ученость как раз являются препятствием, являются препятствием на пути к вере. Когда мы говорим, что переступив порог сомнений и веры, мы должны отбросить сомнения, мы должны отбросить суждение и логику. А что нам мешает отбросить, да, путь логики, что нам мешает отбросить ученость? Именно вот эта самая ученость. Мы накопили столько знаний, что эти знания не позволяют нам принять что-то на веру. Потому что разные узлы знания нам шепчут, может быть, это не так, а может быть, это не так, и заставляют нас проверять еще раз. Как вот если мы проверили подлинность банкноты, но мы 10 раз ее начинаем проверять и проверять и проверять, она нас просто тормозит. Вот эта вот дотошность, она нас тормозит. Да? Итак, твоя ученость тогда лишь будет стоить чего-то, когда ты сможешь живописать игры Кришны в его изначальном облике. Твои стихи замечательны, но сошли они с твоих уст не для того, чтобы люди услышали в них истину. Они, безусловно, кощунственны, но разоблачая их, человек обретает благодать. Не ведая основ учения, ты написал вздор, но опровергая тебя, ученый Сарасвати возвещает истину. То есть вот это ложную доктрину, вот эту пьесу, которая неверна по своей сути, она еще и полезна тем, что, увидев в ней вот эту ложность, мы отталкиваемся от нее и приходим к какому-то истинному заключению. То есть Сварупа Дамодара изобличил ложность этой пьесы. Он сказал, что пастушок не может изъясняться языком Сарасвати, языком ученого Брахмана. Ну, не может он. Он не вундеркинд. Иначе Кришне было бы с ним неинтересно. И когда преданный читает о вот этой ложной, вот этом ложном посыле, что ученость может быть сопряжена с преданностью, то в следующий раз, когда он видит смешение вот этих рас, смешение разных глотков упоения или разных глотков приязни к Кришне, он будет отвергать ложность вот на этом примере. То есть Сварупа Дамодара говорит, твоя пьеса ложна, но от нее есть польза. Так бывает, когда... Итак, не ведая основ учения, ты написал вздор, но опровергая тебя, ученый Сарасвати возвещает истину. Так бывает, когда демоны или Индра хулят Кришну, но мать Сарасвати обращает их слова в хвалебную молитву. Шримад Бхагаватам 10.25.5. Поверив в сущий вздор, что несет этот дерзкий юнец Кришна, верно полагающие себя мудрее самых мудрых, пастухи вознамерились бросить вызов мне, небесному владыке. Это говорит Индра. Богатство и власть так скружили голову владыки небес, что он пошел войной на Кришну. Он дерзил Кришне, дескать, покажу ему, кто здесь главный. Но в действительности устами Индры гласила... Его устами гласила богиня Сарасвати. Не прошло и нескольких дней, он действительно показал, кто здесь главный. Итак, в чем история Индры? Да? Он решил показать. Он, безусловно, он вещал ложь. Он говорил о том, что он верховный владыка, что ему подчиняются все боги, ему подчиняются мироздания, он вообще контролирует вселенную. И вот он так и перед своими нападками на Кришну, он сказал, вот сейчас я покажу, кто здесь верховный владыка. На самом деле его устами говорила Сарасвати. И она его устами действительно показала, кто владыка. В результате всех этих слов, этой словесной перебранки и действий, Шри Сарасвати показала, кто здесь владыка. То есть Индра, он не соврал, он действительно показал, кто владыка. Но сделал это опосредственно. Проиграв в поединке Кришне, он тем самым показал, кто высший владыка. Вот Сварупа Дамодара то же самое относит к этой пьесе, вот этого незадачливого поэта. Поэт говорил, извещал ложность, но на примере этой ложности преданные и вообще приверженцы Чайтаньи, слушатели, поняли, кто на самом деле Шри Чайтанья. Что Шри Чайтанья, он на самом деле стоит выше и Нараяны, и выше всех на свете. Он дерзнул Кришне, дескать, покажу ему, кто здесь главный. Но в действительности его устами гласила богиня Сарасвати. И прошло несколько дней, и он действительно показал, кто здесь главный. В этом стихе Бхагаваты Индра говорит одно, а Сарасвати вкладывает в его слова другой смысл. Например, «Вачала» может означать не просто «вещаю», но «вещаю на основе вед», а Балиша не просто дитя, но невинное дитя. Получается, что устами невинного дитя гласит истина. Тот, пред кем все преклоняются, Анамра, но на самом деле не, тот, пред кем все преклоняются, Анамра, но на самом деле, но сам он не преклоняется ни пред кем, именуется непреклонный Статха. Тот, пред кем все преклоняются, но сам он не преклоняется ни пред кем, именуется непреклонный Статха. А тот, кто превозносит всех, а тот, кто превосходит всех в знании, Вигья, может быть и не знающим Агья, ибо ему нечего познавать. Тот, кто превосходит всех, на самом деле также и может быть незнающим, потому что знающий – это тот, кто стяжает знания. А когда он знает все, ему стяжать нечего, поэтому он и незнающий. Это слова Индры. То есть сейчас я покажу этому незнающему, перед кем нужно преклоняться. Так вот в оригинале Индра говорит. Индра имеет в виду, что перед этим незнающим, я покажу, перед кем нужно преклоняться, имея в виду себя, а что вот этот незнающий, этот незнающий не заслуживает преклонения Агья. Но Сарасвати, богиня Сарасвати, интерпретирует слова Индры иначе. То есть Индра вкладывает свои слова одно, но поскольку говорит он устами, но через него говорит Сарасвати, она вкладывает другой смысл. Она имеет в виду, что незнающий на самом деле все знающие, потому что ему и знать ничего не надо. А тот, перед кем все преклоняются, на самом деле непреклонный. Пандитера мани, предмет изучения, означает еще предмет почитания для ученых. Пандита мани. Но перед взором близких своих он предстает обычным человеком. Вот Сарасвати говорит, что в данном случае, то есть нет никакого противоречия, что тот, кого все считают ученым, в близком-близком кругу не почитается как ученый. Ну, например, какой-нибудь профессор в какой-то области, светило науки в своем учебном заведении, в университете или на научной пресс-конференции, он предмет почитания. Но когда он приходит в свою семью, среди своих детей, они с ним, или там среди жены, в общении жены, они с ним запросто, они с ним на «ты», они могут его им понукать, погонять, там, попросить в магазин сходить. То есть в этом нет никакого предпочтения, что ученый сословие его почитает как корифея среди себя, но в узком кругу семьи он славит обычным человеком. Они смотрят на него в другом ракурсе. Вот так. Пандитера мани, предмет изучения, означает еще предмет почитания для ученых. Но перед взором близких своих он предстает обычным человеком. Точно так же Джарасандха заявлял Кришне, что считает ниже своего достоинства сражаться с ним, потому как тот негодяй Пуруша Адхама, погубивший свою родню. Но богиня мудрости Сарасвати толкует слова Джарасандхи Пурушадхама. Но богиня мудрости толкует слова Джарасандхи Пурушадхама, негодный человек, как тот, кто сбивает с толку других. То есть Джарасандха говорит, вот этот негодяй Кришна, а на самом деле слова Пурушадхама означает не только негодяй, а еще и тот, кто вводит в заблуждение других. То есть Джарасандха, сам того не ведая, говорит мудрость, говорит истину. Слово «бандха» можно перевести не как «родня», спутанный с тобой узами родства, а просто спутанный, запутавшийся. Получается, Джарасандха выговаривает Кришне за то, что тот истребляет запутавшихся, запутавшихся в невежестве. То есть Джарасандха говорит, обзывает Кришну. Ты, Джарасандха, перед поединком с Кришной, его называет его Бандхахати. Хата означает убийца. Ты убиваешь свою родню. И поэтому ты вообще недостойный человек. А вот это вот Пуруша Адхама. Но Бандхахати можно перевести как Бандха. Это заблудившийся, запутавшийся. Поэтому Кришна убивает запутавшихся. Но не физически, а разбивает их невежество. Рассеивает их невежество. Поэтому Джарасандха, он в свои слова вкладывает один смысл. Но мудрый, богиня Сарасвати, она понимает совсем, совсем иначе эти слова. Итак, бандха можно перевести как родня, спутанный с тобою узами родства. Но можно перевести как просто спутанный, запутавшийся. Получается, что Джарасандха выговаривает Кришне за то, что тот истребляет запутавшихся, запутавшихся в невежестве. То же самое с Шишупалой. Он думает, что поносит Кришну, но по мнению матери Сарасвати, он поет Кришне хвалу. Итак, твои стихи, это Сварупа Мадара продолжает. Итак, твои стихи, если вкладывать в них твой смысл, кощунственны. Но если обратиться за разъяснениями к богине мудрости, она, наверное, сказала бы так. Между Джаганатхом и Кришной нет различия. Но Джаганат являет собой, являет себя в образе Дарут Брахмы, в образе дерева, потому он неподвижен. То есть в этом стихе, который процитировал автор, он сказал, что Чайтанья, как подвижный дух, явился в этот мир и одухотворил мертвое дерево, то есть одухотворил полено. Вот этот Джаганат – это же просто кусок дерева, полено. Вот без Чайтаньи это мертвое полено было. Когда пришел Чайтанья, то полено ожило. Это оскорбительно. Ой, да. Да? А я оговорился? Нет? Да, 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 это оскорбительно для Джаганатха, считать его поленом. Вот за это и выговаривает Сварупа Дамодара этому незадачливому поэту. Но поэт вкладывает в свои стихи один смысл, но если встать, если на эти стихи взглянуть глазами мудрости Сарасвати, то оказывается, они 300 крат правильные. В его стихах нет никакого противоречия. Просто сам поэт об этом не знает. Итак, между Джаганатом и Кришной нет различия. Но Джаганат являет себя в образе Дару Брахмы, в образе дерева, потому он неподвижен. Джаганат и Махапрабху – суть один Кришна, но являющий себя в двух разных образах. Они движимы одним духом – даровать освобождение всему миру. И в этом смысле они едины. То есть Джаганат имеется в виду неподвижен. Он был неподвижен, потому что без Чайтаньи он не давал освобождения. Когда явился Чайтанья, то он стал давать освобождение. Он явил дух освобождения. Они и Чайтанья. Они... То есть вот этот поэт, он приравнял Чайтанью к полену. И это оскорбительно. Но если под Джаганатом понимать, как тот, кто дарует освобождение, а не просто владыка Вселенной, то и Джаганат, и Чайтанья – суть одно и то же. Потому что они движимы одним духом, одной функцией – даровать освобождение, когда они соединяются. Дабы омыть от скверны здешние души, Кришна явился в мир в облике Чайтаньи. В отличие от Джаганатхи, в обличии Чайтаньи Кришна подвижен. То есть Джаганат, он дарует освобождение, но он при этом полено, неподвижен. А Махапрабху движется, и он тоже дарует освобождение. Вот такой смысл можно вложить в слова этого поэта. При этом сам поэт даже не понимает, о чем он говорит. «Кто узрел Джаганата, тот освободился из круговорота перерождений. Но не всякий чужеземец может явиться в храм Джаганатхи». В этом смысле Джаганат недоступен, он полен, он мертв в этом смысле. Потому что не всем он является, не всем являет милость освобождения. Потому что только высшему сословию дозволено явиться Джаганнату, а худородным невозможно. Но Чайтанья, он пришел в то же самое место, в Нилачалу, и его видят все. Он тот же самый Джаганнат, который дарует освобождение, не деля людей на худородных и благородных. Итак, кто узрел Джаганната, тот освобождается из круговорота перерождений. Но не всякий чужеземец может явиться в храм Джаганната. Шри Чайтанья, напротив, странствует в дальних краях, сам или посылая своих глашатаев, даруя спасение страждущим душам. Джаганнат – неподвижный брахман, Чайтанья – движущийся. Такой бы смысл в твои стихи вложила мать Сарасвати. Благо тебе, что ты написал эти строки. Когда человек бранит Кришну, он произносит его имя, а имя Господне дарует освобождение. Услышав эти слова, поэт с зажатой в зубах травинкой упал в ноги Сварупе Дамодары. Вайшнавы с радостью приняли новую душу в свой круг и тем же днем рассказали Махапрабху о новом их товарище, смиренном рабе Божьем. Найдя прибежище среди спутников Чайтаньи, поэт решил более не возвращаться в Гауду и навеки поселился в Нилачале. Воистину непостижима милость вайшнавов. Так заканчивается глава, повествующая об уроке, что по настоянию Махапрабху преподал Прадьюмне Мишри Рамананда Рай. Устами Рамананды Господь поведал миру о высшей любви и любовных переживаниях. Здесь же я привел историю о поэте, который сочинил для Господа стихи, смысл которых ему самому был неведом. Игры Кришны Чайтаньи – поток сладчайшего нектара, что разбегается на сотни рукавов. Всякий, кто внемлет сей повести с верой, познает истину игр Гауры, познает истину о преданности, преданных и любовном упоении. Припав к стопам Ширупы и Рагунатхи с молитвой об их милости ко мне, я, Кришнадас, повествую сию Чайтанья Чаритамриту. На этом?
Вопрос.
Давайте.
Калини спрашивает. Угу. В прошлый раз вы говорили, что в душе заложен поиск истины, а преданность приобретается. А поиск счастья заложен изначально или тоже приобретается?
Поиск, да. Поиск счастья заложен изначально. Ананда. Как подсолнухи, они сами собой поворачивают свои лица к солнцу, когда солнце движется. Также душа, она ищет счастье всюду, ищет это упоение. Просто поначалу душа в материальном мире, душа под счастьем понимает вечность, свободу, что в высших сферах одно и то же – вечность и свобода. А душа думает, что… Душа смертна в этом мире, ей кажется, что она смертна, а тот, кто в иллюзии, он пытается… Вообще душа пытается быть бессмертной, потому что она в иллюзии, она думает, что она и есть вот это самое тело. И пытается всякими ухищрениями продлить свое телесное бренное существование. И когда она осознает, что она оторвана от этого тела, тело лишь временное наваждение, то она ищет вечность для своей души, она пытается осознать свою душу. Сначала она познает это теоретически, а потом постигает свою вечность. И в тот же самый момент она понимает, что вечность, бессмертие, это не то, что она ищет. Она не знает, почему. Она вдруг сознает себя Кощеем Бессмертным, но Кощей бессмертный, да, он же был бессмертный, но он почему-то похитил, кого он там похитил? Какую-то царевну, да? Несмеяну или Марью Искусницу? Кого он там
Василиса прекрасна, как она.
Да, то есть, когда мы вдруг оказываемся Кощеями Бессмертными, мы осознаем вечность свою, брахман. Мы пытаемся похитить Василису Прекрасную. Ну, мы дальше начинаем искать красоту, потому что вечность, бессмертие не удовлетворяет душу. Но на данном этапе мы не сознаем этого. Мы хотим вечности, мы хотим бессмертия. И мы неустанно повторяем это сладкое слово «свобода». Свобода и вечность – это тождественные вещи. Так что душа, она ищет счастье, ищет соитие с красотой. Но осознает это она только когда обретает вечность, растворяется в безмятежности, в брахмане. До этого она под счастьем понимает бессмертие. Бессмертие, вечность, свобода. А еще на более низких этапах своего бытия она думает, что власть над природой, власть над миром и есть конечные цели. Поэтому человек познает этот мир, выдумывает себе какую-то вселенную с ее планетами, запускает корабли на Луну, на Марс, другие галактики, думает, что там. Вот у саентологов есть вот их главная идея, что есть высшая цивилизация, и если к ним присоединиться, то будешь жить 5 миллиардов лет. Так? Не слышишь? Ты не слышал про саентологов, про их идеи? Какие-то там высшие цивилизации? Ну ладно. Что вот если... Что вот наше Солнце, оно взорвется когда-нибудь, вокруг которого мы вращаемся. Но если мы установим связь с цивилизацией, которая существовала до появления Солнца, то мы будем после разрушения Солнца жить. Нам это не помеха. Там у них есть много уровней. Вот. Чтобы перейти на каких-то высших уровнях, уже связь есть с этой цивилизацией. Но переход с уровня на уровень связан с определенными денежными затратами.
Это уже ужасно огромное.
Что вот есть какой-то высший уровень, это ты плывешь на океанском лайнере в узком кругу людей, где нету, где-то в Тихом океане, где нет влияния цивилизации, там не ловит ни GSM, никакие сигналы, колебания материальной цивилизации тебя не касаются. И тогда вот избавившись от этого серого, белого шума цивилизации, ты можешь непосредственно связаться с этой высшей цивилизацией. Но стоит это дорого. Да, вот я слышу, что груз. Но с рептилоидами дешевле, я так понимаю. С планеты Нибиру там не такие астрономические суммы, да?
А как они туда деньги передают?
Вот мне один мой приятель вчера сказал, что коронавирус на самом деле это не вирус, а это космические корабли. Просто мы их воспринимаем как вирус с других планет. И они пришли для того, чтобы людей самой плохой кармы вычистить с лица Земли. Ну, я не уловил тонкостей, надо было вникать. Но, в общем, это космические корабли, которые внедряются в наш код ДНК. Или в какой-то наш белок. Потому что заражают они не всех.
Еще один вопрос. Махарадж, как появляется первое сукрити?
Она появляется... Сукрити – это заслуга. Но сукрити – это не просто заслуга перед Вселенной, а заслуга перед потусторонней Вселенной. Есть понятие карма, есть понятие акарма и викарма. Да? Карма – это хорошие дела, викарма – это плохие дела, а акарма – это действия, которые ведут вас к свободе. То есть те действия, которые не влекут за собой, не влекут за собой спутанности, новой спутанности. Вот карма – это действия, которые дают вам добрые плоды в следующей жизни. Вы можете либо в хороших условиях родиться на Земле, либо, если это прям хорошая карма, то вы рождаетесь в небесных сферах, в одном из семи ее уровней. Ви-карма – это поступки, которые либо на Земле вас приводят вас к новому рождению на Земле в плохих условиях, либо низвергают вас, уж совсем есть негодяй какой-то, низвергают вас в один из 28 кругов или пластов ада. А вот есть такая вещь, как А-карма, это поступки, которые вас приближают к освобождению, к разрыву круга сансары. В отличие от этих трех поступков, сукрити не навлекает на вас плохие последствия, там, страдания, не возносит вас в лучшие условия или на этой планете, на Земле или в высших сферах, и не приводит вас к освобождению. Сукрити – это некие поступки, то есть это некие поступки, которые приближают вас к миру служения. То есть это поступки не по отношению к обитателям этого мира. Вот хорошая карма – это поступки по отношению к Творцу либо к его свите, к полубогам. Они возвышают. А карма, викарма и акарма – это поступки, связанные с чувствами обитателей этого мира. Хороший поступок – это когда вы удовлетворяете чувств других обитателей больше, чем приносите им страдания. Это называется хороший поступок. Когда ваши действия причиняют чувствам других обитателей больше страданий, чем наслаждение этим чувством, тогда это называется плохой поступок. Вот. Вот сукрити вообще не связано с этим миром никак. Неважно, от вашего поступка страдают окружающие или наслаждаются окружающие в своих чувствах. Это вам не зачитывается, а зачитывается только то, что вы совершили добро наместнику высшего мира. Там, дверь открыли в метро, там, подкинули на автомобиле до нужного места. Что-то такое послужили его делу, не знаю, венок подарили или проповедовали его слово. Как-то так. Это есть сукрити. Это действие, которое направлено на благо того мира, запредельного мира, но при этом какой-то резонанс в этом мире оно имеет, но оно не зачитывается. То есть эти поступки по отношению к представителю высшего мира, они здесь не зачитываются на общем счете. Но это не значит, что другие твои поступки здесь не зачитываются. То есть ты можешь совершать сукрити, некое благое действие по отношению к божественному миру, но параллельно в этом мире ты тоже что-то совершаешь, и за это должен будешь или страдать, или наслаждаться. Как говорил один еврей, радость от того, что у тебя есть деньги, больше, чем печаль от того, что их нет. Вот, так сказать, иллюстрация кармы, викармы и акармы. Акарма – это действие в рамках йоги. Ну да, я просто говорю, что есть сукрити, а есть карма, а карма – викарма. Вот про викарму и карму я рассказал, а акарма – это действие, которое ведет к освобождению. Это, например, медитация, это никакая не сукрити. Да? Это пранаяма. Ну, пранаяма, как ее Дхрува Махарадж совершил, да, вот он там дыхание. А нет, он молился, он размышлял о Нараяне. Ну, в общем, пранаяма, которая... Это, в общем, действие. Вы раздуваете свои меха, или вы сидите на траве, куша, что-нибудь такое, вот какие-то йогические действия, это как раз акарма. Но эти действия не дают вам зачета в служении высшему миру, но при этом помогает вам разорвать путы этого мира. Сидеть бездыханно или сидеть так, что вдохи и выдохи и задержка сравняются, то есть выдохи и вдохи будут уравновешены, это как раз пример акармы. То есть вы как бы дышите, но при этом вы идете к освобождению. Набор вот этих действий акармы очень, очень маленький.